Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Считается, что ставить мокшу как цель духовной жизни – это привилегия для душ, которые прошли путь дхармы, артхи и камы. То есть те, которые стали хорошим человеком, прошли путь хорошего человека, испытали благополучие, процветание, испытали камму, чувственное удовольствие и возвысились над всеми этими вещами. Когда человек возвышается над каммой, тем над артхой, материальным процветанием, это значит, его душа завершила уроки свадистаны чакры, манипуры чакры. И когда он возвышается над дхармой, то есть добродетельным путем хорошего человека, его душа возвышается над анахаты чакрой, и у него открывается другое видение, то, что осталось. Осталось это четвертое, мокша-дхарма. Мокша-дхарма связана с верхними чакрами, начиная от вишудха-чакры, потому что вишудха-чакра, элемент пространства, он не содержит ничего материального, как раз он является пространство очень близко по характеристикам к чистому сознанию. Также аджна чакра, сахасрара чакра. У него начинают вибрировать верхние центры, поскольку он смог победить нижние. Это не значит, что нижние центры должны перестать работать. Это нельзя, невозможно, потому что без нижних центров тело не сможет жить. Но это значит, он перестал быть зависимым от нижних центров. Его верхние чакры пробуждены, и он может воспринимать тонкие вибрации, то, что находится над макушкой. Значит, его тонкие тела активны, и он может задавать вопросы, что есть Бог, в чем смысл жизни, что есть Атман, что есть за пределами этого тела, что есть чистое сознание, выполнять Атма-вичару, воспитывать в себе свидетельствующее сознание сакши, заниматься концентрацией и медитацией. Это значит, душа постепенно отрывается от магнетизма привязанности нижних центров. Брахма-грандхи, узел Брахмы разрушен. Вишну-грандхи, узел Вишну разрушен. То есть грубое желание и материальные внешние привязанности уходят. Это не значит, что он свободен. Потому что есть еще много тонких желаний, связанных с мыслями, и они все связаны с рудра-грандхи. На самом деле, как раз прохождение рудра-грандхи является самой большой сложностью. Несложно победить привязанности к материальным вещам, несложно победить вожделение, жадность, если кармы чисты. Если вы делаете асаны пранаямы, апана ваю движется вверх. Если ум очищенный, вы не следуете обычной культуре общества, а следуете пути санатана дхармы, это несложно. Сложнее преодолеть вишну грандхи, узел анахата чакры. Привязанность – это то, из чего состоит мир людей. Но постепенно мы начинаем понимать ограничения привязанности. Вишну-грандхи означает, преодоление вишну-грандхи не означает, что мы перестаем любить других живых существ, сострадать им или помогать. Преодоление вишну-грандхи означает, мы перестаем эгоистично любить их. Так как Это нам показывает Эль. И когда мы преодолеваем Вишну Грандхи, мы начинаем любить всех. Легко любить родственника, брата, сына, детей. Но любить всех возможно, когда Вишну Грандхи преодолел. Святые Риши, Ситхи, Деваты, они могут любить всех. Их любовь равностно на всех живых существ распространяется. Потому что они не обладают, у них нет ограничений. Когда мы призываем Лакшми, Сарасвати, мы настраиваемся на их неограниченное сознание, неограниченную любовь. Все божества, Мурти, святые, это все измерение самадхи, бесконечное сознание. Мы не должны обманываться их формой. Их форма нужна человеку для связи, но сами они. Бесконечное пространство чистого света, чистого сознания, бесконечной любви и сострадания. Когда мы соприкасаемся с этим измерением, частицы этого сознания касаются нас, в нашем уме возникает что-то очень возвышенное, что-то пробуждается, и тогда душа начинает радоваться, восхищаться этим, словно парить на крыльях на какое-то время. Это и есть благословение, крипа, ануграха, небольшая шактипатха. Чем больше такие благословения повторяются, тем больше очищается наша судьба, очищается тонкое тело. Лакшми олицетворяет Ичха Шакти, Сарасвати, Джняна Шакти, Дурга Парвати, Крия Шакти. Дататрея олицетворяет Ананда Шакти, энергию недвойственности. Шива олицетворяет Чит Шакти, энергию непроявленного, чистого сознания. Все эти пять шакти, Чит Шакти, Ананда Шакти, Джняна Шакти, Крия Шакти, Ичха Шакти и Крия Шакти – это пять главных сил во Вселенной. Эти пять главных сил внутри также есть нас, внутри нас есть. Что такое Шива, чистое сознание? Означает «я абсолют». Я знаю свое «я» как пустоту, недвойственность. Как то, где нет времени, нет пространства, как чистый атман, который бездеятелен, который трансцендентен, абсолютно отрешен. Но пронизывает собой все, который не отделяет себя от других. Чит-шакти – это чистое сознание, которое знает только себя, оно не знает майю, оно не касается майи. Прокрити, оно не действует, оно бездеятельно. Оно находится по ту сторону времени, жизни, смерти и гун. Что такое ананда-шакти? Ананда-шакти – принцип Дататрея – это принцип недвойственности, которая играет в Пракрити. Когда есть проявленное, появляется Дататрея, который видит Пракрити в едином вкусе, в духе недвойственности играющего, говорит в Авадхутагите. По самой своей природе я блаженен и свободен. И когда мы воспринимаем Пракрити в недвойственности, она воспринимается как ананда, блаженство. Она не воспринимается как сансара, как страдание, ограничение. Потому что Дататрея видит, не видит сансару. Он смотрит на Пракрити, но не видит сансару. Он видит чистую сатвичную майю. Даже тамасичную, разусичную Пракрити он видит недвойственной. Это и есть принцип ананды, блаженства. Принцип самарасивиди, единого вкуса. Наконец, Сарасвати – это сознание, которое знает все. Вот наше сознание, когда мы думаем, я все могу узнать, я все могу изучить, я могу силой концентрации познать все, я могу управлять своим сознанием. Это у нас действует Сарасвати. Лакшми – сила божественной воли. Когда мы думаем, я могу желать все и добиваться все силой своей воли. Силой воли – благословение. Бога я могу реализовать все, что угодно. Когда мы верим в свою волю, тогда наша воля может как бы изгибать кармическое видение. В нашей жизни проявляются разные вещи. Материальные вещи, духовные вещи. Ичха-шакти способна даровать нам все, что мы хотим. Мы можем выстроить новую судьбу, выстроить свое будущее. Даже изменить прошлое, если мы имеем ситхи от Лакшми. Мы можем притягивать материальные богатства, духовные богатства. Создавать силы и санкальпы любые ситуации, притягивать людей. Это все ичха-шакти внутри нас. Это ичха-шакти, если она пробуждена, если наша воля сильна, и она отдана Богу, то есть она действует с благословения более высокого сознания. Это наше процветание не только в материальном смысле, но и в духовном также. Наконец, крия-шакти означает «я могу все сделать». Вот эти шакти внутри нас, они пробуждаются, когда мы вступаем на путь мокша-дхармы. Пока мы не вступили на путь мокша-дхармы, следуем просто пути дхармы, артхи, камы, они тоже внутри нас есть. Но когда мы выполняем тапасю, мокша-дхарма, все эти шакти внутри нас пробуждает в избытке. Накормить можно?
Нет, кушать. Все в порядке сегодня, кушать, да.
Васиштха продолжил. То, что называется освобождением или мокшей, это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования, вопрошания природы собственного «я», когда индивидуальное сознание внезапно перестает быть индивидуальным сознанием, и ум становится не умом.
Так Васиштха здесь описывает Рами Вичару. Надо понять сущность Вичары. Вичара бывает трех типов. Бахир Вичара, Атма Вичара, Брахма Вичара. По мере усложнения. Бахир Вичара – это исследование внешнего мира. Когда нам надо что-то понять, мы концентрируемся и исследуем. Например, ученые исследуют Солнце, Луну, и они много знают. Сейчас ученые вам могут рассказать про звезды, которых вы никогда не видели. Они могут рассказать их состав, когда они появились. Астрофизика, например. Или они могут рассказать вам о микрочастицах. Протонах, нейтронах, электронах. Даже есть такая частица, называется бозоны Хиггса. Частица Бога ее называют. Которая возникает в момент творения Вселенной. Это большая концентрация, то есть ученые – это внешние йоги, которые выполняют концентрацию на прокрити, на материальной энергии. Садху занимается другой вичарой, это атма-вичара. И надо получить указание от гуру, как исследовать свое «я». Это подобно стрельбе из лука, когда учитель привел ученика в лес и говорит, тебе вот надо попасть вон туда, именно в эту мишень. И сначала он не видит, куда надо попасть ему. Он говорит, правее, левее, чуть-чуть подними выше. Видишь? Вижу. Вот теперь стреляй. И он стреляет и попадает. Таким же образом мы должны попасть в мишень, когда мы практикуем атма-вичару. Ученик, если он практикует вичару, он концентрируется и исследует свое тело. Учитель говорит, нет, иди глубже. Он исследует свой ум, учитель говорит, нет, это все ерунда, это все мысленные ответы, нет, иди глубже. Он входит в энергетическое тело, учитель говорит, нет, 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 это не то вообще. Это переживание энергетики, энергии в каналах. Чакры, праны, это кундалини-йога, это хорошо, но это не сейчас. Он идет в тонкое тело и начинает смущаться тонким телом, потому что тонкое тело представляет собой большой город, полный различных энергий и сил. Учитель говорит, не вздумай вообще оставаться там и придавать этому всему значение. Иначе затянет и будешь не рад этому. Майя – это покров майи. Исследовать можно, привязываться, придавать значение нельзя. Это все не ты. Исследуй дальше. Он исследует ментальное тело. Учитель говорит, продолжай. Задает ему несколько вопросов, если ученик отвечает на уровне ума, на уровне ментального тела, он говорит, продолжай. Это все не ты, это не твоя сущность, на этом не надо сосредотачиваться. Он входит в причинное тело и начинает переживать блаженство. Учитель говорит, это уже лучше, это ты почти рядом, ты почти у цели. Но не придавай значения этому. Исследуй сущность этого блаженства, пойми то, что еще выше. Наконец он входит в Турья, то, что за пределами пяти оболочек. То, что вне субъекта, вне объекта, вне имени, вне формы. Где нет переживаний, блаженства, ясности. Учитель говорит, вот это то, что надо, стреляй. Вот она цель. Ты должен в нее попасть. Все, вот сюда ты правильно прицелился. Теперь можешь стрелять. И стрелять надо чем? Надо сознанием стрелять. А с помощью мантры, с помощью медитации. Вместо лука, усадху, мантры или медитации. Он должен попасть правильно в свою цель. Это и есть атма-вичара. И когда, как стрелой, мы должны пронзить пять оболочек и попасть в нужную цель. И эта цель только атма. Это выражение из Упанишад. Возьми лук, заостренный путем медитации. И попади, как в цель, в брахмана, в вечность. И когда есть успех в познании атмана, то следующее – брахма-вичара. Брахма-вичара означает, мы силой самого глубокого сознания исследуем Бога. Мы уже не занимаемся собой, своим умом, своими чувствами, своими психологическими проблемами. Мы уже поняли, кто есть мы. Мы – частица Бога. Бог есть в нас. И мы сосредотачиваемся на исследовании брахмана, абсолюта. Брахма-вичара – это то, чем занимаются все ситхи, святые, боги. Потому что это последнее, самое высшее, самое предельное. Но мы должны это пройти, этот путь. Атма-вичара и брахма-вичара. Брахма-вичара означает, мы можем видеть Бога прямо. Вне мыслей, вне слов, без поклонения, без ритуалов, без мурти. Мы его можем видеть, как самого себя. И Васиштха излагает это учение Раме.
Так как чувство собственной важности и другие понятия нереальные, как вода в мираже, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания. По поводу этого, о Рама, послушай, какие вдохновляющие и просветляющие вопросы задавал вампир.
Итак, свет вопрошания – это наша вибрация, когда мы задаем вопрос «что есть я?». Сосредотачиваемся на чувстве «я». И эта вибрация называется вичараспанда. Когда наш ум порождает исследование своего «я» и пронзает оболочки коши, это и есть вичараспанда. Вичараспанда, вот на что похоже. Если есть охотник, который хочет в лесу выследить зверя, это очень азартный охотник, и он все время сосредотачивается на том, чтобы выследить зверя. А когда он его выслеживает по следам, он идет за ним, идет след в след, много дней, непрерывно, не отвлекаясь ни на что другое. Он очень хочет выследить этого зверя. В конце концов, он приближается к нему и настигает. Вот что такое вичараспанда. Таким же образом, занимаясь атма-вичарой, мы исследуем и выслеживаем свое внутреннее «я», пока его не настигнем.
Вампир сказал царю, «О, царь, я не убью тебя и не съем, если ты того не заслуживаешь. Ты правитель и выполняешь желания нуждающихся. Молю тебя, исполни мое желание. Я задам тебе несколько вопросов. Дай мне верный ответ. Что это за солнце, частицами лучей которого являются эти вселенные? В каком великом ветре проявляется это великое пространство? Мы бесконечно переходим из одного сна в другой, не теряя собственной природы, но легко оставляя реалии сна. Что это за природа? Со ствола бананового дерева можно снимать слой за слоем, пока не достигнешь центра. Что это за тончайший центр, к которого достигаешь, вопрошая о природе этого мира. В каком атоме все вселенные сами являются еще более мелкими частицами? В каком бесформенном камне спрятаны все три мира, как невырезанные фигуры? Ответь на эти вопросы. Если не ответишь, то ты достоин того, чтобы я тебя съел. Царь ответил.
Так, очень умный вампир задает такие вопросы. То есть для вампира он изъясняется очень сложными предложениями, задает вопрос. Откуда берутся такие вампиры? Брахмаракшисы, пхуты. Иногда бывает так, что какой-нибудь брахман выполняет садхану, но совершает ошибку во взаимоотношениях, в чем-нибудь, в гневе, в зависти, из-за того, что его не оценили, покидает тело и становится брахмаракшасом. Иногда бывает он какой-нибудь человек с какой-нибудь садху, не распознав святого, оскорбляет его, вступает в спор. А ученики этого святого на него обижаются и проклинают его. Тогда он тоже может переродиться пхутом, вампиром или брахмаракшасом. Его духовные знания остаются, но его плохая карма тоже есть. И он вынужден иметь тело в виде вампира, брахмаракшаса, но его мудрость тоже остается. Тогда он идет к какому-нибудь святому, и святой говорит, ты освободишься, но для этого тебе должен кто-то дать ответить на вопросы о дхарме. И он спрашивает, можно я буду нападать на людей? Я же должен чем-то питаться, я же тоже живое существо, сжалься. Он говорит, ну, нападай на неправедных людей, на тех, кто не сможет ответить вопросы по Адвайта Веданте. А тот, кто ответит, он освободит тебя, твой разум просветлится, и ты растворишь свое тело вампира. Такие бывают случаи. И этот царь встретил такого вампира, который начал ему задавать вопросы по Веданте.
Царь ответил, «О, вампир, эта вселенная однажды была покрыта многими слоями, как фрукт покрыт кожурой. Была и ветка, на которой висели тысячи таких фруктов. Было и дерево с тысячами таких веток, лес с тысячами деревьев, холм с тысячами лесов, страна с тысячами холмов, континент с тысячами стран, планета с тысячами континентов, океан с тысячами планет, существо с тысячами таких океанов внутри себя и высшее существо, которое носит тысячи таких существ в своем ожерелье. Есть солнце, в чьих лучах тысяча высших существ. Это солнце освещает все. Оно — солнце осознания, о вампир. В свете этого солнца вселенные — всего лишь мельчайшие пылинки. Из-за его света все перечисленные вещи кажутся реальными. Царь сказал, в свете высшего сознания концепции или относительная реальность времени, пространства и движения сверкают, как частицы алмаза, являясь при этом сознанием.
Брахман, когда в аспекте чит проявляется, у него есть две формы. Это пракаша и вимарша. Пракаша – это его сияние, светимость. Вимарша – это проявление его в виде Вселенной. И это солнце, которое освещает все, это и есть чистое сознание. Брахман Упанишад, Бог Шива в тантре. И это чистое сознание. В процессе Мокшадхармы нам предстоит узнать, как свое Я. То, что мы считаем собой, то, что мы называем Я, есть не что иное, как чистое сознание, которое ограничено оболочками. Из-за запутанности, из-за авивеки, слабого развлечения, мы это чистое сознание проецируем на тело, на ум, на чувства, и считаем его телом, умом или чувствами. Вот вичара должна дать нам понимание, что чистое сознание отдельно, оно реально. Не то, что мы его достигаем. Скорее, мы не достигаем его заново, мы открываем его, обнаруживаем его, подобно мало, которое висит на шее, но мы забыли. Если мы забыли, что мало висит на шее, мы ищем, где мало. Ищем, ищем, потом смотрим, она же здесь. Мы не создаем мало, она у нас есть, но мы забыли о ней, мы не обращали на нее внимания. Или подобно тому, как если 10 человек пошли купаться, затем вышли из воды и начали себя пересчитывать. Один вышел, начал считать, насчитал 9, но 10-го себя забыл посчитать. Все начали думать, что 10-й утонул. Начали страдать. Тогда пришел мудрец, сказал, встаньте в ряд, я вас посчитаю. И он посчитал того, кто считал. И он сказал, 10, ты забыл посчитать себя. То есть обнаружение своей истинной природы происходит в процессе вичары, когда мы обнаруживаем, что истинная природа всегда была нам присуща. Когда мы понимаем, что истинная природа, атман, отдельно от оболочек, у нас развивается вивека. Вивека означает, мы не можем ее больше ни с чем перепутать. Например, если вы знаете, как вкус чистой родниковой воды, вы не перепутаете ее с соком, с молоком, с чем-то другим. Это невозможно, это чистая вода. И у вас есть вкус к чистой воде. Таким же образом, когда вы открываете сущность атмана, немного даже, не реализовали, но хотя бы чуть-чуть ее переживаете, у вас естественно возникает вайрагья. Вайрагья означает, что вы понимаете вкус чистого сознания, и постепенно внешние мирские чувственные удовольствия для вас утрачивают смысл. Потому что атман – это самое ценное. Потому что атман – это и материальные удовольствия, это и деньги, и слава, и машина, и жена, и дети, и дом, и автомобиль, и мать, и отец. Это все. И вы понимаете, что он как раз пришел ко мне под видом других людей, под видом богатств, под видом семьи, под видом общества, под видом тела. Все это он. Если я его могу переживать прямо и чисто, во мне больше нет сильных привязанностей к тому, к тем маскам, за которыми он скрывается. Вот это и есть вайрагья. Так, вичара, затем идет вивека, распознавание, затем вайрагья. Когда эти три процесса пройдены, следующим наступает мокша. Вайрагья не обязательно означает внешнее отречение, что надо стать саньяси, пурна саньяси. Вайрагья – это свойство души, это не свойство статуса. Хотя статус выражает отречение определенное, но вайрагью можно обрести в любом статусе, если выполнять свои обязанности без привязанности, если выполнять непрерывные созерцания, если выполнять свои обязанности полной самоотдачей, полной преданностью этому чистому сознанию. Вайрагья означает, вы не отождествляете себя с телом, с плодами, результатами своих трудов и всегда пребываете в сахадж-самадхи. Кто-то может сказать, какое сахадж-самадхи? Я даже обычного самадхи даже не видел рядом. Это сложно. Действительно так. Сахадж-самадхи доступны только святым. Но постепенно, постепенно практикуя атма-вичару, мы приходим к поддержанию внимания, к поддержанию осознанности. Мы учимся этому искусству. И рано или поздно наша осознанность, она перерастает. Сахаджа. Сахаджа означает, мы всегда осознаны. Мы всегда глубоко, постоянно осознаны, потому что мы хорошо тренировались. И хоть сахаджа самадхи по-настоящему доступны только великим святым, если мы даже чуть-чуть начинаем тренироваться в естественной осознанности, это наше достижение, которое уже никуда не девается, ни в этой, ни в следующей жизни. Осознавание, когда оно рождается во время дхармы, концентрации, медитации, приводит к постижению брахмана как шуньи, пустотности. Вслед за пустотностью раскрываются его другие аспекты. Различные шакти, ананда, светоносность. Но когда наш ум заблокирован, тело неподвижно, чувства заблокированы. Это хорошее переживание. Это значит, вы по-настоящему делали тапасию. Но как только вы ее прекращаете, она тоже исчезает, она разрушается. И даже если вы обрели некое состояние просветленности в сидячем глубокой медитации, когда вы начинаете двигаться, это все уходит, остается только память. И вам приходится искать просветление второй раз, чтобы оно соединилось с жизнью, чтобы оно перестало зависеть от медитации, сопровождало вас наяву, когда вы смотрите, видите, нюхаете, обоняете, осязаете, трогаете, слышите, едите, разговариваете. Когда оно полностью сольется с вашей жизнью и больше никогда не будет покидать вас в течение дня. Но этого тоже недостаточно. Оно должно затем проникнуть в сон со сновидениями, в сон без сновидений. Это наставление Дататреи и путь ситхов. Это необычайно великий путь, но именно он предписан тем, кто решает идти путем мокшадхармы. Идя этим путем, все святые прошлого обретали мокшу, освобождение. Идя этим путем, все святые настоящего обретают мокшу. Идя этим путем, все святые будущего обретут мокшу. В этом вся суть учения Васиштхи и Дататреи. Шравана, Манана, Нидхьясана. Три главные принципа Веданты. Шравана означает, мы должны выслушать наставление об этом состоянии. Манана, мы должны впустить его внутрь, обдумать как следует и понять, что им не является, а что является. Такое оно или не такое. Чтобы быть в нем достаточно уверены. Даже если мы в нем не пребываем, мы знаем, мы нашли эту цель. Вот куда надо стрелять. А нидхьясана означает, мы постоянно стараемся созерцать ее, пребывать в ней. Мы учимся полагаться на нее, как на свое внутреннее прибежище, как на внутреннюю природу Иштадеваты, как на внутреннего Дататрею, на внутреннего Шиву. И всю жизнь мы вынашиваем его, как женщина беременная вынашивает ребенка, до тех пор, пока оно не наберет силу и не достигнет полноты. И когда полнота достигается, есть определенные знаки, тогда гуру говорит, мне надо, ученику, мне надо поговорить с тобой. И он задаст ему какие-нибудь вопросы, например, когда ты исследуешь себя, ты находишь что-нибудь, когда занимаешься атмавичарой? Ученик ответит, нет, я ничего не нахожу, там пустота. Гуру спросит, но ты присутствуешь в этой пустоте как осознанность, как сознание? Или ты засыпаешь, или оно утрачивается в этой пустоте. Ученик скажет, я присутствую, я сам осознан в ней, я ярко присутствую. Да учитель спросит, а вот это осознание, оно сопровождается ясностью повседневной жизни? Ясность и это присутствие, они идут вместе? Если ученик скажет, да, они идут вместе. Тогда учитель мгновенно за секунду скажет, а вот сейчас, прямо в этот момент, где находится твой ум? Разве оно не присутствует прямо сейчас, если ты говоришь, что оно сопровождается непрерывной ясностью? Разве в этот самый момент ты прямо сейчас не пребываешь в нем? Учитель скажет, да, именно так. Я пребываю, мой ум распахнут. Учитель скажет, ну вот это то, что надо. Теперь ты можешь полагаться на него. Это садгуру внутри, с которым ты установил связь. И ты можешь теперь вынашивать его до полной реализации. Это и есть нидхьясана. Пусть это не реализация, но это правильный путь, на котором обязательно реализация будет достигнута. То есть, идентическая нидхьясана, которая говорит Шанкарачарья, Видьярани, это вынашивание брахмана, через созерцательное присутствие, когда оно становится естественным состоянием осознанности. Естественным значит, что любая поза годится, любое состояние ума годится. Если в раджа-йоге вы должны жестко контролировать позу, ситхасана, падмасана, сукхасана, прямая спина, вы должны остановить ум, принцип Патанджали, читта вритти нирудха, заблокировать любую активность. Если активность ума есть, ничего не получится. Не говорить, закрыть глаза, соблюдать 7 позиций для тела. Тогда вы можете это пережить. То созерцание – это не принцип йога, не принцип раджа-йоги Патанджали. Это другой принцип. Это правана прасути. Правана прасути означает возврат всех мысленных вибраций, всех чувств, всех переживаний к Всевышнему Источнику. То есть самоосвобождение, самоотдача, самоузнавание. Это другой принцип, который предполагает, что все, что вы видите, вы отдаете Богу. Все, что вы воспринимаете, вы соединяете с переживанием пространства, с переживанием созерцания ума, подобного небу. Например, я пью, я вижу стакан, чувствую его, чувствую воду. Вода, конечно, в теле пошла куда и надо, но в уме куда она пошла? Если я невнимателен, она пошла в мой двойственный ум. Но если я пребываю в созерцании, она пошла в пространство. Она соединилась с пространством. С пространством созерцания и стала подношением Богу. Таким образом, нет накопления кармы воды, кармы питья, а есть подношение, есть растворение. И любое чувство. Обоняние, осязание, зрение, вкус, слух, все, что мы делаем, все, что мы говорим. Когда мы так созерцаем, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора, это есть нидхьясана. В нидхьясане ум всегда должен быть созерцать брахмана. Мысли здесь не блокируются, им позволяется течь. Почему это сахаджа? Сахаджа означает чувство не блокируется, мысли не блокируются. Тело, поза в любом положении, в движении. Ты можешь жить естественной жизнью, но на тонком уровне ты не должен отвлекаться. Должен строго зафиксировать ум на абсолюте. Это и есть атма-вичара и брахма-вичара. Ты не должен отвлекаться, ты не должен забывать. Ум очень забывчивый. И даже когда мы попробуем немного даже пребывать в осознанности, через 5 секунд мы сразу же все забудем. И вопрос в том, как никогда не забывать. Нидхьясана означает, мы никогда не забываем. И чтобы никогда не забывать свою истинную пробужденную природу, надо зародить желание это делать. Зародить внимательность и бдительность. Два тайных друга – это внимательность и бдительность. Внимательность направляет ум на пробужденную природу, а бдительность контролирует эту пробужденную природу. Внимательность можно уподобить часовому, который охраняет сокровище. А бдительность можно уподобить офицеру, который приходит и проверяет иногда часового. Не заснул часовой или нет?
Хотя и кажется, что истинная природа, пересознание, переходит из одного мира сна в другой, на самом деле она никогда не оставляет свою естественную природу и никогда не теряет осознавание себя. Как ствол бананового дерева чистится слой за слоем, и каждый слой скрывает другой, такой же, так и внешний мир – есть не что иное, как осознание, если внимательно посмотреть и подумать. Это сознание называется по-разному. Истина, Брахман, Бог, осознание. И так как оно вне любого описания, его также обозначают, исходя из отрицания. Пустота, неописуемость и так далее. Чтобы не ощущалось как реальное, оно становится реальным. Хотя восприятие определенной формы определяется предыдущим опытом, оно есть не что иное, как чистое сознание. Как банановый ствол, есть банановый ствол, и каждый его слой похож на все остальные. Истинная сущность считается имеющей ароматную природу, потому что исключительно тонка и неощутима. Но в то же время, так как только она и существует, она бесконечна и стоит в начале всего существования. Она бесформенна, хотя и проявляется в разнообразных формах. Внешний мир есть только оболочка, в которую заключена истина, чистейшее осознавание. Васиштха продолжил. Услышав ответы царя, вампир замолчал и задумался. Он забыл о своем голоде и погрузился в глубокую медитацию. «Я тебе рассказал, о Рама, историю о вампире, которая показывает истину о тончайшем бесконечном сознании. Вся Вселенная — только оболочка, затуманивающая сознание. Ее можно убрать целеустремленным поиском истинной природы. Она также реальна, как и тело, о вампир. Рама, выйди за рамки своего ума с помощью ума. Оставайся спокойным внутри, видя во всем единое бесконечное существо. Как царь Вагиратха, ты достигнешь невозможного, если сможешь быть твердым в знании истины и будешь выполнять необходимые действия в жизни, не прилагая усилий, ощущая естественный ход вещей.
Oh.